Мир вам, Церковь, мир вам, дети Божьи. Сегодня воскресный день, и мы снова в Церкви, и мы снова собрались вокруг Слова Божьего. Бог в Библии оставляет нам добрые примеры для подражания, и я хотел бы, чтобы сегодня мы посмотрели на жизнь одного человека и как его жизнь, как его поступки влияли на жизнь тех людей, которые были рядом с ним. И, конечно же, я не хочу просто посмотреть, как фильм или какую-то историю, или как какой-то рассказ, а хочу, чтобы, размышляя над этим, читая об этом, задумываясь, мы каждый себе, чтобы задавали вопрос, а каков я? Проповедь будет на тему «Сын утешения». Я думаю, вы догадались, о чем будет идти речь, не так ли? Кто в Библии назван сыном утешения? Варнава. А как его вообще-то звали? Вопрос сложный, не так ли? Мы все хорошо знаем Варнаву, но ведь это его кличка, которую дали ему апостолы. А как его реальное имя было, которым назвали его родители? Читаем книгу «Деяния», 4 главу. Мы прочитаем несколько мест. Книга «Деяния» описывает то, как началась церковь, как она организовывалась и как оно происходило все между ними. И 4 глава. Давайте прочитаем с 32 стиха. 4 глава книги «Деяния апостолов» с 32 стиха. «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». В нашей жизни мы встречаемся с людьми и по прошествии какого-то времени, короткого или длинного, расстаемся. Я думаю, что вы такие же люди, как и я. И мы, встречаясь с людьми, у нас остается в сердце, в мыслях, в памяти порой добрый след. А порой о некоторых людях можно сказать, как говорят в мире, наследил и ушел. Вы видите, мы даже не помним, как звали этого человека Варнаву. Родители ему дали имя Иосия. Но потому что характер его жизни, поступков, был таков добрый, что его просто прозвали по его поступкам Варнавою, сыном утешения. И в дальнейшем в Библии мы не встретим его под именем Иосия больше ни разу. Хотелось бы, чтобы я и вы задумались над тем, как мы живем и какой след мы оставляем в жизни тех людей, с которыми сталкиваемся. А пока давайте мы посмотрим, что было дальше. Далее с этим человеком уже по имени Варнава мы встречаемся в 9 главе, 26-27 стих. 9 глава говорит о том, как покаялся апостол Павел, бывший Саул. И написано, что когда он прибыл в Иерусалим, 26 стих, Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. В жизни каждого из нас Есть моменты, когда бывает некая депрессия, некая усталость. Порой, может быть, нам кажется, что никто в нас не верит. Вот такой нелегкий момент был в жизни апостола Павла, уже Павла, бывшего Савла. Он пришел и говорит: «Братья, я ваш, я с вами», а ему никто не верит. Потому что та слава, которую он имел прежде этого, она была всем хорошо известна, им никто не верил. Один человек сказал, что, говорит, хороший комплимент, я понимаю, под хорошим комплиментом это не просто льстивые слова, а доброе слово, которое кто-то может сказать искренне от всего сердца. И человек сказал, что хороший комплимент может пронести меня через несколько недель трудностей. Я думаю, вы сталкивались с таким в жизни своей. Нам порой не нужно многих людей, которые бы верили в нас, в меня, в вас. Нам нужно одного человека, который бы просто подошел, положил руку на плечо и сказал: «Я тебя люблю, брат, я тебя понимаю, я с тобой, я молюсь о тебе». И таким человеком для апостола Павла теперь оказался Варнава. Когда ему никто не верил, а ведь ничего не поменялось, это был тот же Савл, тот же Павел теперь, который встретился с Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Он пришел к своим, а свои его не принимают, потому что не доверяют ему. Но как все поменялось, когда рядом с ним стал Варнава. И говорит: «Братья, я знаю этого человека. Его покаяние – это искреннее. Его желание служить Богу теперь искреннее. Примите его». И в дальнейшем написано, что он нес служение и уже с братьями в Иерусалиме входил и выходил, потому что один человек просто стал рядом. Просто, можно сказать, поручился за него. Библия говорит: не ручайся за ближнего, но вот это тот момент, когда нужно поручиться. Это не то, что даже поручиться, а просто-напросто сказать другим: это человек, которому я верю и которому советую верить и вам. Это было началом служения апостола Павла. А что если представить, что в жизни его никогда не было бы Варнава рядом? Чем бы закончилось его служение? Ему бы не поверили в Иерусалиме, ему бы не поверили еще где-то, и тот апостол Павел, который написал большинство посланий Нового Завета, может быть, никогда и не стал бы апостолом Павлом. Но стал он им, потому что человек по имени Варнава положил свою руку на плечо, стал рядом с ним и сказал, что этому человеку можно верить. Далее, в 11 главе, события происходят в Антиохии. И мы снова встречаем этого человека. 11 глава, с 21 по 25 стих. «И рука Господня была с ними, и великое число уверовав обратились к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждая всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполнен Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедший его, привел в Антиохию». Снова Варнава и снова Павел, Савл. Рассеявшиеся ученики дошли до Антиохии, они проповедуют, люди каются, церковь растет. Пришел туда Варнава, и он убеждает держаться Господа. Но что-то ему подсказывает, что этим людям, язычникам, нужно услышать нечто иное. И он идет в другой город искать человека по имени Савл. Он не забыл о нем. Он пошел и нашел его, привел туда, в Антиохию, потому что он считал, что этим людям нужно услышать Савла. Нужно услышать его покаяние, нужно услышать его свидетельство. В мире бытует такое понятие: чтобы выглядеть худым, нужно окружить себя полными людьми. И тогда на их фоне ты выглядишь худее. Чтобы выглядеть умным, нужно окружить себя людьми менее умными. И тогда ты будешь выглядеть умным. Порой люди не могут смириться с тем, что кто-то умнее их. Они не допускают человеку проявиться. Но апостола у Варнавы этого не было. Он не пытался, что апостол Павел затмит его своей славой, своим красноречием, своим свидетельством. Он идет в другой город, ищет его и приводит. «Павел, Павел, иди сюда, пойдем со мной». Вот там, в Антиохии, идет пробуждение, там рождается Церковь Христа. И ты нужен там, ты должен быть там. Потерял ли что-то Варнава от этого? Нет, не потерял. Он так и остался сыном утешения, потому что он волновался не о своем авторитете, не о своем лице перед народом. Он волновался о тех людях, которые были в Антиохии. О тех людях, которые не знали Иисуса Христа, о тех людях, которым нужно было услышать эту добрую весть. И поэтому он не переживал о себе, о своей славе, о своем положении, а переживал о деле Божьем. Далее в этой же главе написано, что церковь Антиохии до того выросла, что они жили лучше, чем их братья и сестры в Иерусалиме. Они решили послать им помощь. И последние два стиха этой главы говорят: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». В Библии есть такой принцип, чтобы помогать ближним. Если у кого-то хорошо и много, а у кого-то мало и худо, то для равновесия нужно помогать. В этом заключается смысл семьи, смысл церкви, смысл семейной церкви. Не всегда мы все переживаем благополучное время, и поэтому бывает нужда, бывает время, и нам нужно быть отзывчивыми, как и церковь первого столетия. Когда где-то было плохо, не важно, что это столица, не важно, что это центр Иудеи, верующие в Антиохии решили помочь, потому что они видели недостаток других. Дай Бог и нам этому учиться и быть поддержкой и помощью для ближних и дальних, и когда нужно делать, потому что и Библия говорит, что «пускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней он к тебе вернется». Если нам сегодня хорошо, это не значит, что так будет всегда. И точно так же, если кому-то плохо, это тоже не значит, что так будет всегда. И поэтому, если у нас время благоприятное, и мы можем кому-то помочь, Библия говорит, не закрывай свою руку, когда в твоих силах помочь ближнему. Протяни руку помощи. Протяни слово поддержки порою. Протяни хотя бы руку для рукопожатия, потому что оно кому-то нужно. Но далее, в 13 главе написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И в 13 в 12-25 стихе говорит: «А Варнава и Саул по исполнению поручения», то есть когда они передали деньги иерусалимским братьям, «возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собой Иоанна, прозванного Марком». Молодой человек Иоанн Марк, который жил в Иерусалиме, при своих родителях, в доме его собирались апостолы, и предположительно это тот дом, где молились об апостоле Петре, когда он был заключен в темницу. Молодые люди, у них всегда розовый взгляд на жизнь. И он решил идти с апостолом Павлом и с Варнавою. А в дальнейшем, в 13 главе, они пошли в путешествие, миссионерское путешествие. Путешествия того времени, они не таковы, как нашего времени. Мы можем сесть на самолет или в комфортабельную машину. Мы можем поехать, остановиться в гостинице или на какой-то rest area. У нас все хорошо. Покушать всегда найдется. Опасностей нету. Можно путешествовать. Но путешествия того времени не были такими хорошими. И поэтому в этой же 13 главе по прошествии некоторого времени их путешествия написано так. «Отплывший из Пафо, Павел и бывшие при нем приплыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Молодой человек, можно сказать, испугался. Может, он был по возрасту не готов для трудностей миссионерских путешествий. Мы знаем, что путешествия Павла, они не были легкими. Где-то их принимали сначала на ура, а потом побивали камнями. Где-то их просто-напросто изгоняли. Если мы почитаем свидетельство самого Павла о себе, то он пишет, и камнями побивали, и плетью били, и палками, и в глубине морской был, и в гонениях различного вида он побывал. И когда Иоанн Марк увидел это, ему стало немножко тоскливо. Он ушел. Но немножко далее, в 15 главе, мы читаем, жизнь, конечно, продолжается, и люди меняются. И вот в 15 главе мы читаем, что 35 и дальше стихи, мы читаем такие слова, 15 глава. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, и проходил в Сирию и Киликию, утверждая церкви. Порой мы думаем, что примеры библейские, примеры мужей библейских, это совершенные люди, у которых никогда не было проблем, у которых никогда не было ссор и разногласий, но Библия говорит, что это не так. И порой вот эти разногласия, как мы видим и в этом случае с Варнавой и Павлом, Бог использует для того, чтобы создать две миссионерских группы. Произошло написано огорчение. Павел не захотел идти с тем, который некогда отстал от них. Не захотел идти на дело, которое им было поручено. И вот характер Варнавы снова играет свою решающую роль. Тот Варнава, который стоял, можно сказать, горой перед апостолами за апостола Павла, Савла тогда еще, теперь оставляет Савла, а идет с Иоанном Марком. Он понимал, что молодой человек нуждается во втором шансе. Это так похоже на нашего Господа Иисуса Христа. Потому что мы, люди, падаем. Мы совершаем ошибки, и рядом порой бывают люди, которые не хотят нас простить. Может быть, за маленькую ошибку, за маленький проступок, за маленький грех. Но Бог посылает в жизни Иоанна Марка, того же Варнаву, который некогда стал рядом с апостолом Павлом. Он берет его и идет дальше с ним. И книга, третья книга Нового Завета написана именно этим Марком. Он написал Евангелие от Марка. Человек с ошибками, человек с падениями, человек, которого апостол Павел в свое время не хотел принять. Бог может использовать наши разногласия, Бог может использовать наши слабости и ошибки для своей же славы, как Он это сделал и в этом случае. Они разошлись, но по прошествии времени, еще одно место, последнее место, которое я хочу прочитать, это записано во втором послании Тимофея, 4 глава, 11 стих. Это приближение к концу жизни апостола Павла, он сидит в тюрьме, И он пишет Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен мне для служения». Слава Богу, что апостол Павел осознал свою ошибку и свою неправоту. Тот Иоанн, который был ему, казалось, не нужен, с которым он даже не хотел вместе пойти в путешествие, он понял, что он нужен. Мы часто слышим в нашей церкви, что мы нужны друг другу. Не всегда мы понимаем это, почему. Не всегда мы, может, соглашаемся, что именно этот человек или тот брат или та сестра нужны мне, но Бог ошибок не делает. Один наш знакомый говорит так: наш отец, у них большая семья, Веня Назарук, он был у нас в церкви, он говорит: нас отец учил так: если в жизни повстречался человек, который тебе неприятен, то задай себе вопрос, а для чего Бог послал тебе этого человека на твоем жизненном пути? Как часто нам хочется убрать того или иного человека с нашей жизни, потому что он нам неприятен, или он мне мешает, или не соглашается со мной, или противодействует в чем-то. Но ведь есть же Бог. И Бог ошибок не делает. И Он посылает нам именно тех людей, которые нужны нам в жизни нашей. Может быть, мы не понимаем сегодня, как апостол Павел, что Иоанн Марк ему нужен был. Но поймем позже, так как и он понял. Мне хотелось бы, чтобы, размышляя над этими событиями, мы подумали о том, как мы поступаем в жизни. Прозовет ли меня кто-либо в жизни Варнавою, сыном утешения? Или вас, дочерью или сыном утешения? Я знал одну женщину, сестру, которая как-то сказала, говорит: «Пиду скажу, поки зло не прошло». А ведь не должно быть так. Как часто мы спешим сказать что-то плохое, потому что хочется высказаться. Но лучше, может быть, написал Зиновий Джулай в своей песне: «Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, друзья». В одном из стихов есть такие слова: «Чтоб каждый день и каждую минуту жить так, чтобы не жалеть о них потом, чтоб слово, сказанное в торопях кому-то, согрело душу, а не жгло свинцом». Дай Боже нам мудрости извлекать из того, что мы слышим и видим в жизни библейских примеров или в жизни вокруг нас, то, что угодно Богу, чтобы я и вы становились сыновьями и дочерями утешения, чтобы то, что мы делаем, оставляло добрый след в памяти людей, с которыми мы сталкиваемся. Вчера у нас были похороны. Я не знал, наверное, так же, как и вы, что сказать матери, которая потеряла сына? Что сказать братьям, которые потеряли брата? Но для меня утешением, наблюдая за похоронами последних времен, является то, что в Библии есть притча о пшенице и плевелах. И когда враг душ человеческих посеял плевелы, добрые, казалось бы, слуги говорят господину: давай мы пойдем выберем эти плевелы, чтобы они не мешали доброму семени расти. А господин, то есть Бог, говорит: не нужно. Не нужно, потому что вы, выбирая плевелы, можете повредить и пшеницу. Вы не можете разобраться, что и каким является человек, пока он не будет пожат. А вот говорит: при жатве, при кончине века, я скажу ангелам моим, и они разберутся, где пшеница и где плевелы. И вот, наблюдая за жизнью, я понимаю, насколько милостив Господь. Мы порой готовы поставить точку на том или ином человеке, а это пропащий человек, он ничего не стоит. Но каким же будет мое и ваше удивление, когда, попадя в небо, мы можем встретить человека, которого мы там совсем не ожидали увидеть. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни не ставили точки раньше, чем ее поставит Бог. Я хочу рассказать одну историю о двух братьях. Жили-были два брата, и между ними была небольшая канавка, речушка. Но эти братья поссорились, и они долгие годы не разговаривали между собой. Однажды к одному из них пришел странствующий строитель, плотник. И говорит: нужно ли тебе что-то сделать вокруг дома? Я ищу работу. Брат говорит: да, нужно. Я на некоторое время отлучаюсь отсюда, но пока я вернусь, пожалуйста, построй забор, чтобы между мной и братом ничего не было, чтобы я его даже не видел. Он ему дал материалы, дал задание и отлучился на некоторое время. По прошествии некоторого времени он возвратился, но забора не было. А через этот ручеек стоял мостик. Навстречу ему вышел брат, с которым он не разговаривал долгое время. Брат подумал, что этот мостик заказал его брат, и пошел к нему с объятиями. Сами того не предполагая и не ожидая, они помирились. И они говорят: слушай, ты добрый плотник, оставайся здесь, у нас есть много работы по хозяйству, и ты нам пригодишься. А плотник говорит: нет, мне нужно идти и еще построить много мостов. Дай Бог, чтобы мы, христиане 21 века, были подобны Варнаве, были подобны этому плотнику, который строил мосты любви, мосты общения, мосты доверия. Дай Бог, чтобы в жизни моей и вашей нас люди могли назвать сынами утешения и дочерями. Дай Бог, чтобы след, который мы оставляем в жизни, был добрым. Во время Второй мировой войны эту историю рассказывают по-разному. То ли это были два близких друга, то ли два брата. Но однажды во время обстрела один из них оказался на нейтральной зоне раненый, а второй в окопе. Он обращается к своему офицеру и говорит: позволь мне пойти вытянуть этого друга или брата. Тот говорит: нет, сильно большой огонь, погибнешь ты и его не спасешь. Он говорит: нет, я все-таки пойду. И переступая приказ своего офицера, он пошел в эту зону обстрела. Взял своего друга и потянул его обратно к безопасности, к окопам. Когда он притянул его туда, тот уже был мертв. Офицер говорит: я же тебе говорил, не нужно было это делать. Ты же все равно ничего не сделал. Не стоило рисковать жизнью ради того, чтобы принести сюда труп. Он говорит: нет, стоило. Стоило, потому что последние слова, которые он мне сказал, они того стоили. А сказал он: я знал, что ты придешь. Дай Бог мне и вам в жизни из всего этого сделать выводы и быть теми друзьями, которые придут к ближнему, к дальнему, может быть, к недругу или откровенному врагу, и которые скажут: я знал, что ты, брат, придешь. Итак, сын утешения. Кто же он, этот сын утешения? Абсолютный сын утешения – это наш Иисус Христос. Кто может понять плачущую мать? Кто может понять обиженного, оскорбленного? Иисус Христос, потому что Он понял, прошел все это на себе. И дай Бог, чтобы мы, взирая на Иисуса Христа, взирая на Варнаву, становились сами такими. Как насчет того, если я попрошу вас и себя, не исключая из этого, попробовать на этой неделе сделать что-нибудь хорошее ближнему или дальнему, стать сыном или дочерью утешения? сейчас, уходя в церковь, на каунтертап, я увидал листочек. Это детские поделки. Что-то написано. А написано на нем были интересные слова. Оставляйте по-английски «Leave little sparkle wherever you go». Оставляйте небольшие искорки там, где вы проходите. Знаете, действительно хорошая мысль. Дай Бог мудрости мне и вам, нам, христианам, получившим просвещение от Иисуса Христа, получившие от Него пример и образец, по жизни идти так, чтобы там, где мы проходим, оставлялись искорки тепла и света, искорки любви и понимания. И сейчас мы склонимся и помолимся к тому Богу, к тому Иисусу Христу, к Богу, который послал этого Сына утешения на эту землю, чтобы мы не страдали, к тому Иисусу Христу, который является этим абсолютным Сыном утешения для меня и для вас, чтобы Он научил нас прощать, любить, поддерживать и нести бремена друг друга. Аминь. Помолимся.